Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Надежда Арзамасцева, директор благотворительного фонда Блаженной Матроны Московской и руководитель центра имени Екатерины Грачевой из города Санкт-Петербург. Надежда, добрый вечер.
Да, очень приятно.
Да, мы сегодня встречаемся с вами, потому что очень давно хотелось мне с вами пообщаться. Мы знакомы тоже достаточно давно. И деятельность фонда очень разносторонняя такая, замечательная. Впервые я познакомился с работой фонда еще когда вы в Александро-Невской лавре. У вас были там такие... типография, по-моему, была такая, да, для людей с инвалидностью. Сегодня деятельность обширная, разносторонняя, и особенно, конечно, меня в последнее время вдохновляет история, связанная с тем, как вы соединяете историческую часть милосердного служения церкви и современность, потому что во многом благодаря вам сегодня восстанавливается память, восстанавливается известие о замечательном подвижнике дел милосердия Екатерине Грачевой, можно сказать, основательница дефектологии современной. И отдельно сегодня мы поговорим про этого человека и про то, как вы сегодня восстанавливаете, можно сказать, эти традиции современности. Давайте, может быть, расскажем немножко, Надежда, о том вообще, что такое фонд Блаженной Матроны Московской и как начиналось это служение в вашей жизни.
Фонд был официально основан в 2008 году. Деятельность начиналась еще ранее. Директором фонда была Москалева Светлана Николаевна. И мы ухаживали, я пришла в фонд как волонтер, и мы ухаживали за детьми-сиротами в больницах. Это было такое направление, когда детки из детдомов попадали в лечебные учреждения, медсестра на посту, а их, например, несколько человек. Это могли быть разные отделения, это мог быть пред- или послеоперационный период, когда необходим особый присмотр, и набирались волонтеры, и нужно было присматривать за ними. И вот я попала в фонд в 2008 году как волонтер. И попала тоже не случайно. Я училась уже на первом курсе
на дефектолога.
Да, и на дефектолога тоже попала не случайно. Хотела поступать на экономиста и совершенно не знала, кто такие инвалиды, как с ними общаться. И перед поступлением, конечно, зашла в храм, поставила свечку, попросила, чтобы у меня управилась моя жизнь туда, куда мне нужно, и благополучно не поступила на экономиста. И по справочнику посмотрела следующий университет. Зашла в приемную комиссию.
А следующий в каком смысле? Следующий по справочнику?
Справочник. Раньше мы бумажные справочники листали, подчеркнула. Кто-то мне еще посоветовал, что там есть что-то связанное с музыкой. И зашла в приемную комиссию, говорю, мне нужна профессия, только чтобы скучно не было. Видимо, девочки в приемной комиссии сидели как раз с дефектологического факультета и посоветовали мне туда поступать. И я поступила с отличными отметками.
Как интересно все-таки.
И осталось, да.
Это вы связываете свой приход в храм, вот эта свечка, свечку вот эту и последующие события?
Вот я стала ощущать, наверное, лет с 12, что что-то не хватает, и я думала, что мне не хватает друга. Потом у меня появилась лучшая подруга, и все равно я ощущала недостаток чего-то. И так получилось, что подруга меня разово привела в храм. И там было общество трезвенников. И...
Ну да, Петербург вообще славится.
Да, и вот так получилось, что мне понравилось пение, и я стала ощущать, что, видимо, вот то, что мне не хватает, Господь, да, я его стала ощущать ближе, потому что я думала, вот эту пустоту чем заполнить, она все равно была внутри. Это, наверное, лет в 12 произошло. А вот эта свечка, но не было регулярных посещений, воцерковления еще такого не было. Воцерковление началось уже позже, когда я уже была в деятельности, когда я познакомилась со своим будущим супругом. Он сейчас священник уже тоже не так давно. И вот этот вот весь период жизненный, я четко вижу руку Божию, которая движет, и если ты доверяешь, то направляет ощущение, да, вот это есть, что ты делаешь правильно или что неправильно, ты уже различаешь эти состояния и всегда просишь Божьего благословения на то или иное дело.
Uh-huh. Ну вот вы пошли в университет, который, смешно так даже говорить об этом, был следующий по списку на дефектологию, но вообще я вот представляю себя на вашем месте, если, например, я вот с достаточно раннего возраста в подростковом, еще таком даже раннем подростковом возрасте начал журналистикой интересоваться, писать заметки. Если бы мне сказали условно, там, ну, иди там, в гараж машины перебирай, там, да, занимайся каким-то другим совершенно делом, совершенно не связанным с тем, чем я занимался, я бы сказал, ну, да нет, ну, я это вообще точно не мое, ну, куда? Ну, то есть, и не только я бы так сказал, но и просто вот фактически вот я просто другой человек, да, а у вас получилось, шла на экономиста, оказалась дефектологом, и вам зашло это, то есть вам понравилось, там, прям вообще вот это ваше вы почувствовали, или это был какой-то слом себя?
Ну вот, да, он такой был необычный момент, потому что в этом университете меня привлекло, что там есть хор, и можно выступать, можно петь. А я еще занималась музыкой и думала, ну если не экономист, то я, наверное, на музыкальный какой-то факультет поступлю. И там это было как бы допом, да, и мы выступали в Ленинградской области. А дефектология, вот первый такой момент случился со мной, когда мы на первом курсе пошли на практику в коррекционную школу, и там были различные дети с различными диагнозами, и меня поразила девочка с гидроцефалией, с большой головой, и я так стала переживать за нее, что у нее болит голова. Потом увидела детей, которые прячутся в домик, потом узнала, что это диагноз аутизм, и подумала, что, скорее всего, это не мое, и я не на своем месте, и поступила совершенно не туда.
Такой страх был, да, испуг?
Даже не то, что я испугалась, но я подумала, что, возможно, я не смогу просто с этими людьми не то что работать, а, может быть, и даже рядом находиться, потому что нужно иметь и большое сердце, и терпение, и вообще непонятно, что с ними делать. Вот, и решила себя испытать, либо мне перейти на другую профессию со второго курса. Записалась в летнюю смену при детском доме номер 4, был организован «Солнечный остров» и «Потерапия», и попросила меня записать в самую сложную смену со самыми сложными детьми.
А вы человек такой решительный, смотрю.
Да, но надо было четко определиться, потому что я уже начала обучение. В принципе, это было очень интересно, как мне сказали. Правда, необычно, потому что там столько разных граней, и люди с особенностями, они настолько удивительно различные, у них разный потенциал. Это удивляет. Вот сейчас я с каждым смотрю, это как, ну, ты открываешь книгу, и ты читаешь, и ты удивляешься, сколько всего нового ты можешь открывать, как и в обычном человеке. А здесь-то вообще, когда открываются его грани, как Выгодский говорит, сверхкомпенсация получается, да? Если мы от человека ожидаем одного, а здесь ты даже иногда не знаешь, что ожидать, но выстреливает что-то такое, что ты потом смотришь на это и думаешь, вот это да, вот. И вот это меня увлекало, я человек увлекающийся, и я вот первую смену волонтером в Солнечном острове с ипотерапией, с самыми сложными детьми. И именно тогда у меня произошел вот этот перелом, когда стали выгружать деток из «Газели», как сейчас помню, а лагерь был палаточный, вот, на улице, там условия еще никаких, ну, таких особых, полевые условия, и их выкладывали на маты. И каждому волонтеру давали двух, например, детей. И за ними нужно было ухаживать, гигиенические процедуры осуществлять, катать их на лошадке, кормить и так далее. И когда их выгружали, были очень сложные детки. Я так посмотрела на это все и думаю, еще нам задавали такой вопрос, а нужно ли эвтаназию делать? Ну, я сижу такая, нет, конечно, я же...
В смысле, когда задавали вопрос, я не понял.
В университете, на первом курсе, да, задавали. Так. Мы все такие гуманные, конечно, нет, я так православный человек, вроде бы уже себя считаю такой хороший, учусь на пятерке, все замечательно, и у меня так в голове мысль проносится, а может быть, эвтаназию, ну, потому что я их очень пожалела в тот момент, и мне показалось...
Ну, это недобрая была мысль, очевидно.
Да, ну... Это вот, вот этот слом. Я рассказываю про этот слом, потому что многие боятся, но дети были реально очень тяжелые, не ходящие, не говорящие, и такие практически полулежачие. И я стала смотреть не на них сначала, а на волонтеров, которые уже участвовали в этой деятельности, как они с ними весело общаются, как они называют их как-то там Чупа-Чупс, например, мальчика называли. Ну, смешно, да, чтобы его как-то повеселить. Потому что он не ходит, он стоит такой, как Чупа-Чупс такой, смешной. И его это веселит, что его Чупа-Чупсом. Ну, как котик мы ребенка называем, или ну, в игровой форме. Я смотрю, они с ними играют, общаются, дети откликаются, даже будучи в таком состоянии. И я смотрю на этих людей и думаю, что мне до них очень далеко, и что я себя считала же, ну, хорошим человеком, что у меня есть и брезгливость, что у меня есть какие-то внутренние мои состояния, вопросы стала к себе задавать. И мне дали двух детей. Девочку очень красивую, Диана, с голубыми глазами, и мальчика Владислав. У него синдром СМА. И мальчик был очень отзывчивый, веселый, девочка очень красивая, но молчаливая. Вот. И вот начался эта смена, вот этот путь. И она закончилась тем, что дети из детского дома, вот мальчик, он говорил, они очень хотят, чтобы у них была мама. У нас была четкая инструкция, что мы не разрешаем им называть себя мамами. Мы говорим, что мы друг, я время друг, ну, чтобы не давать лишних надежд. И вот он, да, он, конечно, привязался, очень хотел называть мама. И, конечно, все вот эти мысли, они развеялись, потому что мы провели вместе эти дни. Я увидела, что там такая глубина, возможно, даже которой во мне нет. И это было удивительно. Ну и люди, конечно, которые с ними работали, те, которые занимались вот этой ипотерапией, с какой они любовью относились к подопечным. И потом я стала искать, где бы мне еще себя пробовать, но не в ущерб учебе, потому что надо учиться дальше.
То есть вы после этой смены еще до конца не поняли, все-таки в дефектологии остаетесь или как-то еще
что-то меняете? Нет, наоборот, у меня будущий супруг, мы уже познакомились, он говорит: знаешь, ты приехала какая-то другая. Я говорю: о чем другая? Он говорит: не могу сказать, но ты абсолютно другой человек. И я, наоборот, стала искать возможность уже реализовывать себя в этом направлении, в этой профессии.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Надеждой Арзамасцевой, директором благотворительного фонда «Блаженной Матроны Московской» и центра имени Екатерины Грачёвой из города Санкт-Петербург. Если у вас есть желание поддержать работу фонда «Блаженной Матроны Московской», это можно сделать на сайте matrona-fond.org. А если есть желание поддерживать в целом дела милосердия Русской Православной Церкви, можно перевести пожертвование по номеру 3443 со словом «отдел», поставить пробел и написать сумму. Например, «отдел пробел 500». Это пожертвование пойдет на работу Синодального отдела по благотворительности, который координирует все социальное служение Русской Православной Церкви. Надежда, вот мы начали говорить о том, что вы вернулись после этой смены, как вот говорил ваш будущий муж, другой. Другой в каком смысле? Как вы это сами для себя сейчас понимаете? В вас изменилось что-то? Изменился взгляд на какие-то события? Либо вы что-то открыли для себя новое в себе?
Ну, взгляд на себя, наверное, изменился, потому что часто мы живем и не понимаем, кто мы. Вот. А здесь у меня получилось соприкосновение с собой. И вот именно через этих детей у меня получилось соприкосновение с внутренним «я», потому что раньше я жила и считала, что вполне я красивый, хороший человек, отличник, и дома все в порядке. И, ну, как бы не было вот этого раскрытия и понимания. А здесь захотелось научиться любить, захотелось научиться быть доброй, быть профессионалом, потому что погрузилась прямо в практику, и мне это понравилось, потому что мне захотелось перешагнуть и двигаться дальше и научиться помогать. Это вот был новый этап. Ну, так ощутила, да? Потому что одно дело сидеть на лекции, другое дело ты потом выйдешь, вот ты учишься эти 5 лет. И что ты будешь делать? Учат ли нас в университете любить? Нам дают знания, нас знакомят, да? Нас там приводят в школу, и мы даже проводили уроки. Но вот учат ли нас пониманию, как нужно относиться к этим людям, что с ними правильно делать, не просто учиться по программе, и каким быть, да, можно же формально относиться к своей профессии. Вот это мне понравилось именно на этой смене. Я стала искать там, где реализоваться, и, возможно, это станет хорошим вкладом в будущее. И вот мне одна знакомая порекомендовала, что есть фонд Матроны Московской, что там можно ночами сидеть с детьми, либо выходными, ну, потому что я учусь, а перспективы мне не очень помогали, там были смены волонтерские по дням, ну, приглашали в детский дом.
Я поясню для наших радиослушателей, я просто петербургские организации основные все знаю, перспективы – это такая ключевая в Петербурге организация, которая помогает людям с инвалидностью. Здесь тоже вот про перспективы тоже было упомянуто, здесь Мария Ирмовна Островская тоже была в гостях, президент перспектив. Просто я для пояснения, переспросить, что немножко поясняю, да?
Ну вот, хотела сначала в детском доме помогать, но по факту далеко ездить, и по времени мне не получилось. И вот нашла эту организацию. Она была при Новодевичьем монастыре и ходила на курсы волонтерские по вечерам. Прекрасный врач, она хирург по профессии, работала на скорой помощи, она преподавала лекции. У нас было много волонтеров, мы расписывали графики, когда мы будем посещать, смотреть за теми или иными детьми. И мысль была такая, чтобы не просто посещать их в больницах и заниматься с ними, а потом посещать их еще и в учреждениях и организовывать комнаты для посещения занятий.
Давайте уточним. Имеется в виду конкретно посещение детей-сирот, да, которых направляют из детских домов, да, детских учреждений, да, в больницы на какое-то время. Да, там.
Да.
И это не психиатрические больницы, это обычные больницы, обычного профиля.
Да.
В городе Санкт-Петербург.
Да.
И здесь момент какой? Им просто не хватает внимания, какой-то вообще вот, ну, какого-то человеческого общения, да, в больницах. Вот почему требуется там помощь? Да? Как это описать? Как вы это почувствовали сами, когда там...
Ну, вот это все организовывала Светлана Николаевна, и так как она сама была врачом, она увидела то, что это необходимо. Потому что когда детки детдомовские, тем более маленькие, там и есть и младенцы, лежат в палате одни, а нужен тот же самый памперс поменять, гастростому там покормить через гастростому вовремя, а не только лежать, а нужно же с ним и пообщаться, и поиграть.
Конечно, ну, конечно, да.
Поэтому вот эта вот необходимость возникла, и было вот это волонтерское движение организовано. А впоследствии мы потом навещали этих детей в учреждениях, например, в доме ребенка или в детском доме, когда кому-то привяжешься, хочется его увидеть. Вот. И так это продолжалось достаточно... Наверное, лет 6 точно. Вот. И следующим этапом я стала куратором волонтеров. Еще был такой телефон, который нужно было крутить пальцем. Это было очень сложно. Я помню, я сидела вечерами и базу волонтеров обзванивала, кто на какой день придет. Сейчас это все удобнее. Вот. Ну вот, стала куратором, стала помощником. Потом фонд выиграл грант. И мы оборудовали комнаты в домах ребенка с мягкими уголками. Вот. Православная инициатива, Святейший Патриарх еще в Федоровском соборе. Скажу, почему потом приглашал победителей.
Ну, вообще значимые соборы для меня тоже особенное значение, потому что именно это последний собор, который император посещал как император, уезжая из Петербурга.
Вот так все как-то складывается, оно, знаете, частичками. Потом возвращаешься назад и думаешь, как оно могло так произойти. И после кураторства я уже, институт близится к концу, стала выбирать место работы, стала работать в коррекционной школе, но фонд еще не оставляла. И возникла мысль создать мастерскую для ребят из детского дома номер 4, которых мы посещали из первого корпуса, чтобы те, которые из них выйдут, возможно, получат квартиры, потому что такие есть, а потом могли бы быть нужными, потому что искали, куда их пристроить. Вот сейчас уже реп-центры государственные есть, еще что-то, а на тот момент ничего этого не было. И подумали, что это может быть типография, потому что в монастырь слово патриарха печаталось, мы делали молитвословы, закладки для монастыря. Ну и плюс там была там сейчас есть Свято-Владимирская школа. Когда мы на богослужение привозили ребят из детского дома и приводили детей на богослужение из Свято-Владимирской школы, и получалось такое общение, это было очень интересно посмотреть, что из этого выйдет. Вот была организована первая мастерская при Новодевичьем монастыре. А Светлана Николаевна, директор, она уже была в процессе усыновления детей.
Она перешла уже от просто поездки по больницам и сопровождения детей. Она перешла, вот как часто бывает в таких случаях, инициатива так вот энтузиастов превращается в то, что ты понимаешь, что тебе надо просто брать ребенка и усыновлять.
Да, и сначала это было 2 ребенка, потом оказалось, что у них есть брат, их оказалось 3. И был сложный такой процесс, 2 года, может, и более, привлекали канал НТВ, потому что раньше дети шли на иностранное усыновление, был период. И некоторые дети приглянулись, и все-таки батюшка ей советовал идти до конца и брать 3. Вот, и когда уже процесс закончился, она решила передать фонд. А у меня на тот момент...
Передать фонд вам.
Сначала нет. Я не знаю, кому она хотела, но она съездила к Матроне Московской, помолилась, как она говорит. И как бы у нее решение пришло, что нужно нашей семье. И для меня это стало неожиданностью.
Вы уже были замужем тогда, да?
Я замужем. У меня ребенок несколько месяцев на руках. Получили грант на эту типографию первую, тоже закупили оборудование. Ну, как-то я думала, в школе дальше буду работать, а это будет как хобби.
А вы уже начали работать в коррекционной школе?
Какой-то? Да, уже 3-й год в коррекционной школе. Я думала, что это будет просто хобби. Я помню, что это был 2015 год. И она говорит, ну, Матрона, говорит, вашей семье. Я говорю, ну, мы такие как-то молодые, я вообще не готова, я не понимаю, там, с документами надо. Светлана Николаевна, я знаю, что нету денег ни на что, и как бы, и это вас занимало всю жизнь, а как же моя жизнь? Ну, как-то вот эти вопросы все задала. А еще в монастыре началась реконструкция глобальная.
В каком? Новодевичьем, да? Где у вас типография была?
Выделили средства, а мы находились... в часовне Свято-Владимирской школы. И как раз выделили большие средства, что будет сейчас ремонт глобальный. И нам говорят, на какое-то время надо либо подождать, либо еще что-то, 2 недели, потом дольше. И вот в этом состоянии как бы волонтеры уже негде собраться, типография пока зависла, и в этом состоянии Светлана Николаевна радует меня этой новостью. Ну и как-то, я говорю, мне надо подумать. И стали искать возможности, куда можно, видимо, переехать, потому что реставрация будет долгой, как мне сказали, 1-2 года, и поддерживать уже своих подопечных, посещать больницы, вести всю деятельность. И тогда получилось, что я пошла по рекомендации тоже на конференцию или на какое-то заседание, я даже сейчас не помню, в Санкт-Петербургскую епархию. Там были организации тоже, которые занимаются инвалидами. И после этого совещания, заседания, не помню, что это было, отец Николай Брындин предложил помогать в епархии. И причем было так удивительно для меня, организации были достаточно крупные, но когда каждый рассказывал, что они делают, я привезла наш... православный молитвослов с аудиозаписями. И эту книжку привезла, которая делалась в нашей типографии. Аудиозаписи делал мой супруг в студии звукозаписи в Лавре, и мы записали голоса детей. И когда по интернету ищешь, можно, кстати, найти детский молитвослов с аудио на сайте Азбука Веры. И получилось, что он вообще единственный и очень интересный, что можно его... Он продумывался как инклюзивный, сейчас интересно говорить, как для тех, кто может слушать, но не может читать, может читать ударения, да, там стояли, и их заинтересовало, наверное, что я человек православный, что мы такую продукцию и такую деятельность вели, и вот пригласили уже помогать в епархии.
То есть, получается, вы как-то, вам помогла епархия определиться с тем, чтобы принять и фонд, и всю деятельность, да?
Ну вот она помогла в том плане, что мне дали должность, и я смогла какое-то время существовать и вести деятельность, и еще заниматься делами отдела, и это было, наверное, в свое время, и предоставили помещение.
Давайте поясним сегодня, что представляет собой вот фонд Блаженной Матроны Московской, какие есть сейчас мастерские, я знаю, что их несколько, и достаточно много уже всего созданы, тренировочные квартиры. Расскажите о том, какая сейчас деятельность ведется в целом.
Ну вот она росла-росла за эти годы, и получилось, что нам уже мало везде было места, и у нас ежедневная работа произошла, у нас выросло число подопечных, и нам потребовалось помещение большое, и мы от города уже получили помещение в социальную аренду, мы к этому долго шли, и у нас сейчас центр, в нем два этажа, в нем мастерские, швейная, керамическая, живописная, ткацкая, типография. У нас есть курсы домоводства, ребята помогают.
Все это, давайте уточним, это все для людей с инвалидностью, для ментальных, людей с ментальными нарушениями,
в первую очередь это люди с ментальными нарушениями и люди с опорно-двигательными нарушениями.
Взрослые, без детей, да?
Вот часть взрослых, она у нас основная. И вот основная наша деятельность, которая располагается в здании, это центр Екатерины Грачевой, там находятся мастерские, тренировочные комнаты, и вот основные посетители центра – это взрослые люди. Хотя мы не забываем и про детей. Вот сейчас я тоже была второй раз в декрете, сейчас начинаю выходить, у нас существует воскресная школа «Благодать». Она начала свое...
Инклюзивное, насколько я знаю.
Да, она начала свое действие еще в стенах Александра Невской лавры, а сейчас я надеюсь набрать новые группы, и у нас дети уже, представляете, выросли, многим даже 18. И она интересна тем, что в нее могут приходить и детки с особенностями, и... детки, которые пожелают.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Надеждой Арзамасовой, директором благотворительного фонда Блаженной Матроны Московской и руководителем центра имени Екатерины Грачевой из Санкт-Петербурга. Можно поддержать работу фонда на сайте matrona-fond.org, а присоединиться к добрым делам церкви, узнать больше о социальном служении Русской Православной Церкви можно на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, и также можно отправить пожертвования по номеру 3443, написать слово «отдел», поставить пробел и сумму, например, «отдел пробел 500», пожертвование пойдет на работу Синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь этого отдела, и мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Надеждой Арзамасовой, директором благотворительного фонда Блаженной Матроны Московской и руководителем центра имени Екатерины Грачевой из Санкт-Петербурга. Надежда, мы начали говорить с вами вот в первой части программы о вашем пути в благотворительность, о деятельности фонда Блаженной Матроны Московской. Вы немножко начали говорить о мастерских разных и о воскресной школе инклюзивной. Вы знаете, мне кажется, что для многих людей нужно пояснить, вот когда мы говорим про людей с инвалидностью, для, мне кажется, для большинства все-таки это все-таки какая-то тема не совсем понятная. Ну, многие понимают, вот есть дети-сироты, в целом ясно, да, что им нужна семья, да. Есть бездомные, тоже понятно, им нужен дом. Ну, то есть само по себе, да, все понятно, да, как надо решить проблему и человека как-то обрести ему состояние, чтобы он был был все-таки как все с домом. Зависимый тоже понятно, чтобы он отказался от зависимости. То есть все понятно. А вот с людьми с инвалидностью, вот мне кажется, не всегда понятно, а вот для чего это все, что мы хотим на выходе. Да? Главное, знаете, вот как вот любят в бизнесе, да, есть какой-то план, есть какой-то результат, да, и какая-то динамика, да, движение вперед. Что было так, а теперь стало значительно лучше, и мы вот видим, что все гораздо лучше стало, и мы идем куда-то, решаем проблемы. Да? С людьми с инвалидностью, насколько вот можно пояснить, может быть, для многих людей, для чего это все, для чего эти мастерские, для чего вся эта деятельность. Мне кажется, вот это очень важно пояснить для многих людей. Как вы ответили?
Ну, мы вот ориентируемся на святых, да? Угу. У нас фонд Святой Блаженной Матроны Московской, Марию Гатчинскую, Святую Марию Гатчинскую, наверное, тоже знаете, что она лежала. Матрона, она не ходила, и она не могла передвигаться. И мало того, что она была незрячая, так она не могла передвигаться. И эти святые, они сколько всего сделали. И мы знаем, что человеку нельзя быть без дела. Оно может быть... дело может быть разным, деятельность может быть разная. Она может быть молитвенная, она может быть деятельная. Но если человек остается один на один у себя дома, закрытый, вы попробуйте вот, ну, посидеть в какое-то время в тишине и просто не понимаешь, кому ты нужен, да? В принципе, ты никому не нужен, выйти ты сам не можешь, ты ни с кем не общаешься. А люди с ментальными нарушениями, вообще им это самостоятельно недоступно, им нужна помощь. Поэтому вот смысл в делании, наверное, вот передача «Делатели» не зря, наверное, сюда приехала, потому что мы видим смысл в том, чтобы наши подопечные были заняты. И сейчас у нас не только выпускники детских домов, у нас даже большую часть составляют взрослые подопечные семейные. И как раньше мне казалось, что больше нужно помогать ребятам, вышедшим из интерната, сейчас я вижу даже больше обратную картину, что родительским детям, выросшим дома, тоже нужна помощь, потому что они в какой-то мере под гиперопекой, и это понятно. Или наоборот, да, ну, с ними не занимались. Потому что люди не видят смысла в том, чтобы... Даже иногда мне в коррекционной школе говорили: а что ты стараешься, зачем ты сидишь с ними, учишь эти... ставишь эти палочки, учишь эти буквы? Ведь он все равно на том же уровне останется. Но если это не делать, человек будет деградировать.
Понятно. Но вот здесь вот еще интересно, как раз вот хорошо, что вы про это упомянули. Ваша личная мотивация. Вот когда ты, например, приходишь к ребенку в детский дом, да, ребенок сирота, берешь его в семью, и ты понимаешь, что было там все грустно достаточно, да, потом появилось, ну, там тоже это, понятно, много допущений, да, много условностей, иногда бывает в семье тоже не сахара, не сладко, но тем не менее все-таки гораздо лучше, чем в детском доме. Там, понятно, динамика. Здесь что вам самой помогает, ну, как сказать, видеть результат, видеть, что это все осмысленно, вот, что вы сами, что вас саму как-то подвигает к тому, чтобы продолжать это дело и вдохновляться этим служением?
Я вижу, что люди живут настоящей жизнью, и они видят результат своего труда. То, что производится в наших мастерских, у нас есть на Яндекс.Маркете магазин, но это совершенно 1%. Остальное – это, например, шорты в госпиталь. Сейчас мы вот лепим сердечки для доноров. Это кружки для свечей, чтобы воск не капал в храм. Это ламинированные иконочки. Возможно, это все передается благотворительно, но наши подопечные могут увидеть и результат своего труда. А люди могут вдохновиться этим результатом, что даже такие люди, они могут к нам прийти в гости, как волонтеры, трудятся и делают такие интересные вещи. Они рисуют картины, мы делаем выставки. И вот их лица, видение, ну, у них просто жизнь. Она появилась. Она полноценная. Она как у нас с вами. Если раньше ее не было, а особенно с этим сталкиваются ребята после 18, потому что до 18 у нас коррекционная школа, занимаются мамочки, занимаются реабилитацией, водят на кружки, ну, либо есть тот, кто... ему сложно, и он уже тоже забросил своего ребенка, да, то после 18 это уже считается взрослый человек. А многие из наших подопечных — это взрослые дети, которые такими и останутся. Ну вот есть люди с ментально сохранные, с опорно-двигательными нарушениями, но тоже им сложно доехать, им сложно передвигаться, они часто остаются в своей квартире, и тоже они хотят участвовать во всем. Они просто хотят пойти, открыть двери в любое помещение, так же, как мы с вами, ну, хотят жить. Поэтому, видя, что люди эти живут, я стараюсь для них больше и больше, и вижу результат, и понимаю, что мне от них уже не сбежать никуда, потому что они привыкают, им нужна постоянная поддержка, и здорово, что есть такие организации, которые берут на себя эту функцию. Если их будет больше, это поможет.
А вы задумывались о том, чтобы взять ребенка-сироту, усыновить, либо взять под опеку ребенка с инвалидностью или взрослого с инвалидностью?
Вот это такой личный вопрос. На самом деле у нас уже не было там лет 11 детей. И не знаю, вы даже рассказывать это в этой передаче или не рассказывать. Ну, наверное, стоит рассказать, если спросили. Мы думали взять ребенка, и я думала, что этим мы спасемся. И не очень хотела заниматься фондом, потому что слишком тяжело. Сейчас, получается, у тебя не один, а их 100, да? 100 подопечных, и ты про каждого думаешь. Да, в полной мере ты с ними не находишься постоянно, ночью ты с ними не спишь. Сейчас я в декрете, я тоже, у меня специалисты с ними работают. Но это уже как большая семья. Поэтому воля Божия была, чтобы мы, наверное, занимались этой деятельностью. Были мы у одного батюшки, который нам сказал с мужем, что надо заниматься этим делом дальше, а с усыновлением повременить. Поэтому, наверное, был мудрый совет. Ну, вот оно продолжается, и я пытаюсь каждый день это принимать, оно разрастается, каждого нового человека, который приходит, тоже стараемся принять, хотя, может быть, нам уже сложно, но мы с Божьей помощью понимаем, что это нужно, и будем идти дальше.
Вы знаете, вы в первой части программы очень важные слова, мне кажется, сказали по поводу того, что когда вы вот поехали испытать себя во многом, да, вот на эти занятия и по терапии, вы поняли для себя, что, как вы сказали, вы здесь сможете научиться любить. А можно пояснить, вот как это научиться любить, как вы это понимаете, и что для этого нужно?
Не знаю, мне кажется, в полноценном смысле слова я не до конца понимаю, что такое любовь Божия, но сейчас мне это кажется. Но с нашими детьми это все очень близко, и с нашими взрослыми. Здесь получается погружение, и учиться получается очень быстро, потому что, с одной стороны, ты на наших подопечных не можешь обижаться. Потому что если ты на здоровых людей обижаешься и думаешь, ну почему он так поступил? Здесь человек может что-то испачкать, повести себя некорректно как-то, да? И ты понимаешь, что ну как ты можешь на него обижаться? У него просто сейчас эмоциональный срыв. Или он просто устал, ему нужно поспать, или ему нужно покушать. На сегодня достаточно занятий. И ты понимаешь, что... ты, безусловно, его принимаешь. А вот окружающих людей, вот тоже интересный мой опыт, что мы часто мерим по себе, и ты смотришь на них и думаешь, почему, как так можно, да? А мы не понимаем, что каждый человек, по сути, особенный, и он смотрит через призму себя, и ему тоже может быть плохо, он тоже может быть уставшим, может быть, он подумал вообще не так, как ты думаешь. Поэтому вот это принятие, безусловно, которое само собой складывается, потом тебе, конечно, после общения с этими ребятами, если ты их принимаешь, тебе и легче общаться с окружающими. И вот эта вот любовь, она начинает разрастаться на всех. И на семью, и на своих детей, и на окружающих, потому что ты возвращаешься туда, вспоминаешь, так, ну, я же на него не обижался, я же про него ничего не подумал, вот, значит, у человека что-то вот такое. И ты понимаешь, начинаешь смотреть на себя, как ты относишься, да, вглубь себя. Это очень помогает. И вот у меня дочка старшая, она у меня с детства в фонде. Я думаю, что это важно детям даже просто прийти как волонтёрам, взрослым людям, может быть, даже разово побыть, пообщаться, чтобы понять, что у нас есть и как мы можем любить. Вот для нас это дело милосердия, и к Матроне Московской приходили, что получали? Они получали совет, может быть, эти слова уже были все сказаны в Евангелии, но, смотря на нее, человек уходил и делал правильно. Приходя к Марии Гатчинской, которая была лежачим человеком, батюшки приходили, даже батюшка, я был в тоске, я пришел утешенный, потому что человек лежит и радуется жизни. Вот еще мы этому учимся от наших подопечных. И вот получается, что на самом деле кто кому нужнее.
Это большой вопрос, да.
Да.
Очень интересное понимание. Мне понравилась такая трактовка любви как принятие другого, и когда ты смотришь на другого, пытаясь спроецировать, да, вот это отношение, что ты ставишь себя на место другого и как-то начинаешь больше сочувствовать. Мне очень близка эта такая трактовка.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Надеждой Арзамасцевой, директором благотворительного фонда «Блаженной Матроны Московской» и руководителем центра имени Екатерины Грачевой. Надежда из города Санкт-Петербург к нам приехала. Можно поддержать работу фонда на сайте matrona-fond.org, а присоединиться к добрым делам церкви и поддержать работу синодального отдела по благотворительности можно на сайте diakonia.ru или отправив смс по номеру 3443 со словом «отдел», поставить пробел и написать сумму, например, отдел пробел 500. Надежда, вы много сейчас рассказываете в своих интервью, в своих выступлениях о Екатерине Грачевой. Я как-то посмотрел, когда готовился к эфиру, одно из ваших видео, в котором вы прямо такую слайд-шоу показываете, как было при Екатерине Грачевой, первым нашем, да, российском дефектологе, основателе, можно сказать, дефектологии у нас в стране, да, может быть, даже в мире, и показываете фотографии современности, как вы, можно сказать, повторяете, пытаетесь как-то воспроизвести этот опыт в современности, в деятельности фонда и центра имени Екатерины Грачевой. Как давно вы познакомились с историей Екатерины Грачевой, и расскажите про это соприкосновение с историей, как оно входило в вашу жизнь?
На самом деле узких специалистов вот в университетах знакомятся ее именем, и учебники по истории Олега Фрейна педагогики начинаются с портрета женщины в платочке и статьи Замского, и нам рассказывают, вот основательница, кратко рассказывают, основательница дефектологии Екатерина Константиновна Грачева, и дальше пошли по фамилиям вплоть до советского периода. И вот не меня одну, оказывается, интересует эта тема, почему женщина в платочке, что же там такого произошло. И в институтские годы это была, наверное, мечта, когда я вот прочитала эту статью, пошла в библиотеку тоже, посмотрела ее труды, воспитание, обучение, книга ее 36 лет, там все описано, все методики, как она с ними занималась, как набирали сестер-нянь. И вот эта история многих, на самом деле, цепляет именно дефектологов, да, и многих православных людей, потому что раньше презрение тяжело больных детей у нас в плане организованной работы не существовало.
И до вот, Екатерины Грачёвой, да, до конца 19
в России, века. Именно в России, да. Если за границей эти попытки уже начали...
Ну, здесь меня особенно, как историка социальной работы, поражает, простите, что немножко вас перебиваю, дополняю скорее здесь, меня поражает, что фактически у истоков всей современной дефектологии стояла именно церковь, потому что, во-первых, сама Божья Матерь, можно сказать, вот прямо конкретно помогла вот в семье Екатерины Грачёвой, вот конкретно отроку Николаю, да, исцелила его, да, уже практически, можно сказать, все врачи поставили на нем крест. А потом уже земная тоже церковь в лице архимандрита Игнатия Малышева пришла и дала денег на приют, и просто, можно сказать, ну, основную работу такую по созданию основного такого, можно сказать, инфраструктуры проекта взяла на себя. Екатерина потом все это развивала, конечно, насколько я понимаю, но церковь в лице, можно сказать, и земной, и небесной, да, церкви, можно сказать, всю вот эту тему дефектологии вот прямо развила и внедрила, можно сказать, вот прямо с тех времен и до современности. Правильно я так понимаю? Вы меня, может, поправьте.
Ну, возможно, вы правы. Здесь участвовала не только церковь, но и государство. Угу. Удивительно, что попечением вот таких тяжело больных людей интересовались многие такие важные фигуры, как, например, вот архимандрит Игнатий Малышев, да, Иоанн Кронштадтский, митрополит Санкт-Петербургский Антоний, и церковные служители и сама императрица Александра Федоровна.
А давайте напомним еще историю, все-таки связанную с Николаем Грачевым, да, и как Екатерина в эту тему входила, потому что, мне кажется, все равно до сих пор многие не знают.
У молодой девушки и ее брата почили родители, а брат был болен эпилепсией, параличом, и уже не мог даже самостоятельно передвигаться. У него было до 10 припадков в день и больше. Раньше антиконвульсивных препаратов не было, и он очень сильно страдал. Вплоть до того, что уже врачи, Бехтерев, например, сказали, что жить ему осталось недолго. И когда мальчику было 14 лет, в день его рождения ему является Пресвятая Богородица Дева и говорит: поезжай туда, где упали монеты. И он просит свою сестру, это все интересно очень она описывает в своей статье, о том, что она приходит с храма, приносит просфору, он даже не может принять просфору, но решает, наверное, выполнить последнюю предсмертную какую-то просьбу брата, нанимает кучера, и даже в поездке случается припадок.
Они там через весь Петербург, с петербургской стороны,
да,
вот через все ехали, да.
И когда они приезжают в часовню, его прикладывают к иконе, происходит исцеление. Причем так интересно, что исцеление происходит мгновенное. И человек, который, ребенок, который не мог стоять, он стоит.
И, удивительно.
Да. И это всех настолько поразило.
Причем потом... это в присутствии людей, по-моему, да, происходит?
Да,
то есть
да,
много
поют,
людей находится
поют,
в храме.
Поют подмолебное пение, это был молебен. Его подняли, приложили, и все обомлели. И кучер даже, который вез их туда, потом отвозил обратно, он не мог поверить, что такое произошло. И начали расследование, правда это. И подтвердили это все. Архимандрит Игнатий Малышев стал привозить своих духовных чад, люди стали посещать отрока Николая. И вот это настолько всех поразило. Петербургские ведомости, газеты облетела эта новость, что отрок исцелен.
Это 1890 год, то есть фактически
да.
Совсем недавно, да?
Да. Вот, и с этого момента и начинается вот это делание, потому что сестра обещала родителям за братом присматривать, родителей нет, и она начинает ходить по домам и смотреть на таких детей, и понимает, что их никак никуда не пристроить, она брата-то не могла пристроить, начинает с ними заниматься и берет по благословению архимандрита Игнатия Малышева первых четверых детей к себе. У одного там, у одной девочки отец пил, другая там тяжело больная, и пытается с ними заниматься, их развивать, описывает это, как Шура взяла ложку, как ее накормить булкой, какие-то такие элементарные вещи, на самом деле они очень сложные. И развить такого ребенка, как сейчас говорят, реабилитация, да, до определенного уровня, чтобы он мог жить, самостоятельности какой-то научить, это большое дело.
Меня еще в этой истории поражает, что она поехала, посмотрела все, что есть в стране, поняла, что ничего нет в стране фактически, и поехала в Швецию, поняла, что там тоже ничего нет. И в итоге фактически все создавала с нуля сама. Вот эта девочка, ну, можно сказать, она в 28 лет, по-моему, начала эту деятельность.
Да,
ну,
да.
Прям справедливости ради, ну, не взрослая женщина, 28 лет, ну, только-только жизнь начинаешь.
Приют открылся.
И все начинаешь сама создавать, это удивительно.
Да, были организованы по ее же желанию, она приглашала специалистов в курсе сестер-нянь, и она была первая тоже среди сестер-нянь, тоже обучалась, приглашались врачи, рассказывали особенности этих детей. Были созданы несколько отделений, была создана первая трехклассная коррекционная школа, было создано отделение для буйных детей, которые... Была мягкая комната, куда их заводили, раньше препаратов не было. Представляете, да, это все придумывать и создавать. Была спортивная комната создана, были созданы первые мастерские. Интересно, вот все ходят и смотрят. На самом деле мы не копировали с Екатериной Константиновной ничего, мы тоже шли просто этим путем и смотрели, что возможно сегодня для наших подопечных, то, чтобы они были реализованными. Да, вот типография, они могут делать какие-то простейшие вещи, но... Мы разрабатывали, да, какие это будут вещи. Или, например, в швейной мастерской тоже простая строчка, ну, как они будут реализовываться и где, да? Это просто не для госпиталя, да? Они же могут прострочить ровную строчку. Мы смотрим у Екатерины Константиновны, так потом я прохожу, смотрю, у нас еще и ткацкая мастерская. То же самое. Ну, не специально. И на самом деле не, ну, не сильно рассматривая ее труды, но вот еще не занимаясь так близко изучением истории, получается все то же самое. Очень удивила шваберная мастерская того времени. Мне говорят, а вы швабры делать будете? Натуральные такие швабры делали. Но все это сплетается с сегодняшним временем. И еще и было отделение, где они проживали, вырастали. Были летние дачи. Вот сейчас мы говорим про сопровождаемое проживание, мы возвращаемся к тому времени, и вот эти приюты, их было 5, когда уже деятельность расширилась. Братство Царицы Небесной, это люди, которые стали помогать, попекать первый приют, организовалось еще 5 приютов в разных городах. И вот мы сегодня говорим о сопровождаемом проживании. То же самое, но на самом деле, насколько люди были участливы тогда, в этом. Какие ключевые фигуры
да,
того вплоть времени.
До императрицы и царской да. семьи, которая посещала этот приют. Вы знаете, я из наследия Екатерины Грачевой выписал к нашему эфиру одну фразу, которая мне показалась очень важной. Давайте я сейчас ее прочитаю. «Знаю, сестры, знаю по опыту, как иногда бывает трудно казаться веселой, смеяться, когда готова расплакаться. Но что делать? Приходится... переламывать себя. При детях вообще, а при больных тем более, нельзя быть скучной. Если будем скучные да задумчивые, то на детей тоску наведем и причиним им большой вред». Как часто вам приходится вот таким образом переламывать себя?
На самом деле, мы как-то уже все перестроились, и мне муж говорит, что-то вы часто улыбаетесь. Здесь недавно к нам приезжали священники и говорят, мы зашли, а что вы улыбаетесь все здесь? Ну вот, ну потому что мы живем, мы что-то творим, мы радуемся, и мы делаем уже, мы улыбаемся уже не специально, мы уже себя, я бы сказала, не переламываем. Ну, я вижу своих сотрудников, потому что они приходят, и они создают эту атмосферу благожелательную, добрую. И даже иногда приходишь, у меня родственники приезжают, часто мама приезжает, а мне бы такое день рождения. А здесь все друг другу говорят хорошие слова. Ну, потому что мы уже привыкли, да, видимо, в этой среде, и как-то мне даже иногда более душевно и лучше находиться у себя в центре, чем выйти куда-то на улицу или посидеть с друзьями, потому что Мы научились говорить друг другу хорошие слова, мы научились друг друга поддерживать. У нас подопечные, если одному плохо, например, мальчика нужно отвезти в санитарную комнату, то это может сделать другой подопечный. Не обязательно это пойдет мастер или кого-то поддержать. И это дорогого стоит. Да, может быть, не все воспринимают этих людей, но стоит с ними пообщаться. Ты такое приобретаешь, что... как крупицы, да, какие-то божественного какого-то, не знаю, явления, что ли, ты с ними общаешься, и ты приобретаешь вот эту благодать. И это очень важно. Вот когда за стариком ухаживают, знаете, говорят, тяжело, а потом родственники говорят, отдай мне его, потому что мы же все столкнемся с тем, самым, либо станем старыми, либо ребенок рождается тоже тяжело. Вот как мы себя переламываем? Мама младенца качает, она не спит. Но какую-то радость приносит впоследствии. Так и с этими людьми. Да и они сами настолько интересные, удивительные, поэтому...
Вы сказали, что недавно ваш супруг стал священником. Как изменилась ваша жизнь после этого?
Я сначала не осознала, ну, первые годы, вот сколько сейчас, 5 лет, наверное, священник вообще не поняла. Он говорит, ты чувствуешь себя матушкой? Я говорю, ну, я пока не поняла, ничего не чувствую. А потом хочу сказать, что жизнь стала сложнее, но не в том плане, что она как-то, она накладывает на тебя определенные уже обязательства и определенное состояние такой души и ответственность, потому что не только у тебя муж служит у престола. Как-то мне батюшка один, ну, настоятель нашего храма сказал, матушка, вот вас же батюшка служит, а вы тоже служите, вы участвуете в литургии косвенно. Я говорю, а как это понять? Ну, вы же матушка. Вот, поэтому внимание больше становится к богослужениям, внимание к супругу. Ну, надо соответствовать. Это, ну, это аккумулирует тоже, но, с другой стороны, поток людей, которые с тобой общались, их становится еще больше. Они задают какие-то вопросы. Иногда это делают во время богослужения, на что батюшка говорит, не надо, надо показывать пример и помолчать. Вот. Ну, и плюсы свои тоже есть, и они достаточно большие, потому что здесь можно больше проповедовать о Христе, к тебе больше прислушиваются, и этим можно тоже привлекать людей к храму.
Спасибо большое. Мы сегодня говорили с Надеждой Арзамасцевой, директором благотворительного фонда «Блаженная Матрона Московская», руководителем центра имени Екатерины Грачевой о программе «Делатели». Если у вас есть желание поддержать работу фонда, можно это сделать на сайте matrona-fond.org. Если есть желание поддерживать добрые дела всей Русской Православной Церкви и присоединиться можно к деятельности синодального отдела по благотворительности, узнать подробнее о всем многообразии социальных проектов Русской Православной Церкви на сайте diakonia.ru, в социальных сетях нашего отдела «Дела Церкви». Они есть в Максе, в ВК, в Телеграме, во всех социальных сетях. Также, кстати, обращаю внимание, что фонд Матроны Московской тоже имеет страничку в ВК, так что можете посмотреть и подписаться. Если у вас есть желание сделать пожертвование на «Дела Милосердия», это можно сделать по номеру 3443, отправив СМС со словом «отдел», поставив пробел и написав сумму, например, отдел, пробел 500. Спасибо большое, матушка Надежда, за сегодняшний разговор. Мне кажется, он очень важный получился. И спасибо за то, что открыли много про настоящую подлинную любовь. Спасибо. Это были «Делатели» на Радио Вера. Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы встретимся через неделю.
До свидания. Господи.
«Делатели» на Радио Вера.